Спасибо, с основными новостями часа вас познакомила Евгения Мельникова.
Радио «Свобода», прогноз погоды.
В Москве сегодня облачно, временами дождь, плюс 4-6 градусов. Ветер южный 2-5 метров в секунду. В Петербурге небольшой дождь, плюс 5-7 градусов. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашем эфире некоторые подробности расследования гибели Александра Литвиненко. Кроме того, обзор петербургских газет, основные городские новости и беседа с гостем, которая, как всегда, начнется примерно через 10 минут. Сегодня гостем петербургской студии «Радио Свобода» будет Лариса Дмитриева, заслуженная артистка России. Мы поговорим о том, как реагирует и как должна реагировать интеллигенция на происходящее в стране, в частности, на российско-грузинские отношения. А сейчас к заявленному ранее материалу. В расследовании отравления и смерти бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко начался новый этап. Дело его гибели переквалифицировано. Из Лондона передает Наталья Голицына.
Министр внутренних дел Джон Рид подтвердил, что дело о гибели Александра Литвиненко переквалифицировано. Ранее оно проходило по статье «Необъяснимая смерть». Сейчас квалифицируется как «подозрительная смерть». Слово «убийство» официально полицией не употребляется. Как пояснил глава оперативного отдела Скотланд-Ярда Энди Хейман, полиция считает, что еще слишком рано говорить, что Литвиненко был убит. Пока, по его словам, следователи разрабатывают все возможные версии, в том числе несчастный случай и самоубийство. Так что подозрения растут, но прямых улик у полиции по-прежнему нет. Тем не менее, пресса цитирует неназванного представителя Международного атомного агентства, утверждающего, что смерть Литвиненко несет на себе следы операции, организованной спецслужбами, потому что получение и использование полония-210 требует научной экспертизы. Прояснилась причина того, почему врачи так долго не могли определить яд, с помощью которого был отравлен Литвиненко. Уже в начале обследования и лечения у врачей возникло подозрение о возможном радиоактивном воздействии. На это указывали все симптомы – выпадение волос, повреждение костного мозга и печени, отказ иммунной системы. Литвиненко неоднократно обследовался с помощью счетчиков Гейгера, однако они ни разу не зафиксировали наличие радиации. И только токсикологи Агентства по защите здоровья с помощью специального оборудования обнаружили в моче Литвиненко следы полония-210. Выяснилось, что счетчики Гейгера попросту бесполезны при выявлении изотопов полония в организме. Даже лист бумаги, а тем более человеческая плоть, превращаются в непреодолимый барьер для альфа-частиц. Сообщается, что Борис Березовский дважды допрашивался полицией в связи с гибелью Александра Литвиненко. Помещения его офиса и его автомобиль, на котором Литвиненко был доставлен в больницу, были обследованы на предмет наличия радиации. Никто из британских официальных лиц прямо не обвиняет российские спецслужбы или Владимира Путина в смерти Литвиненко, как это делают его родственники или друзья. Однако похоже, что отравление Литвиненко может перерасти в дипломатический скандал. Во всяком случае, интервью британского министра по делам Северной Ирландии Питера Хейна, в котором он обвинил Путина в том, что в России осуществляется мощное наступление на индивидуальные свободы и демократию, и что необычайно темное убийство Анны Политковской бросает тень на российского президента, не способствует улучшению и без того напряженных российско-британских отношений. Это высказывание члена британского кабинета прозвучало на фоне взбудоражившего всю страну отравления российского политэмигранта.
Рассказывала Наталья Голицына. Тему репортажа продолжит опрос на улицах Петербурга. Корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин спросил у горожан, что вы думаете о смерти Александра Литвиненко.
У меня нет на это взгляда. На это надо знать какие-то факты. Вряд ли мы узнаем когда-нибудь правду об этом.
Сложно сказать, почему такие люди травятся. Наверное, им кто-нибудь помогает в этом, потому что сам он вряд ли отравился бы. Но это мы узнаем, наверное, через сколько-то много лет, когда откроются какие-то факты. Ну, такие люди обречены. А гадать, кто это мог сделать, это может бесконечно.
Знаете, я не какой-нибудь там поклонник Путина или что, но мне кажется, что нет смысла было травить этого конкретного человека. Он уже прожил жизнь определенную там. что он еще наделал, мы не знаем.
Что за система стала такая ненормальная? Пляжу спать и не знаешь, проснешься или нет. Я лично против этого, потому что зачем-то покушаться на человеческую жизнь.
Очень сложно судить, такая трагедия с человеком произошла. Но я думаю, не надо вешать всех ослов и козлов на Россию, на нашего президента. Надо очень ответственно относиться к пище в ресторанах, особенно в Лондоне.
Дело в том, что если это какое-то политическое дело, очень недостойное, значит, его, соответственно, убрали те службы, которые он покинул.
Мне кажется, игры спецслужб какие-то. Все-таки ФСБ, по-моему, бывших разведчиков не бывает.
У нас так принято в России. Такие люди умирают не своей смертью.
Бог его знает. Может, там вообще какая-нибудь красивая любовная история. Хотя, если врачи не определили, что это, то наверняка это какая-нибудь политика.
Вероятность больше 50%, что просто так не отпускают эти структуры людей. Хотя, может быть, это с противоположной стороны человек использует как разменную монету, чтобы сделать какую-то провокацию. Большая политика, она безнравственная, поэтому правду не скажет ни та, ни другая сторона.
Ну, раз он отсюда сбежал, он же там искал себе убежище, поэтому свои же, наверное.
У меня очень мало информации на этот счет, и я не могу выносить свое какое-то мнение. Как там на самом деле все произошло, никто не знает.
Не видела, не слышала, и поэтому у меня не сформировался мой собственный взгляд.
Я давно не верю уже в то, что могут написать у нас в России. А то, что я там читал в интернете, то, что там Березовский его сам отравил, но я не знаю. Я не настолько глубоко разбираюсь в этом.
Тяжело судить, от яда или не от яда. Каждый играет свою игру, каждая игра будет доиграна до финала. Если он съел яд, значит, он просто проиграл.
На мой взгляд, его убили. КГБ знал что-то такое, что было неугодно, как Юру Щекочихин.
Про таких людей говорят, он много знал. Я считаю, что это те, что сверху, чтобы закрыть свои дела, тем более человек, если захотел что-то говорить на стороне, чтобы не просачивалась информация, просто-напросто его убрали и все.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, что вы думаете о смерти Александра Литвиненко?
С прохожими на улицах Петербурга побеседовал Александр Дядин. Нашу программу продолжит обзор петербургских еженедельников. Его представит Илья Орлов. Доброе утро.
Доброе утро. Питерская Рублевка в огне. Берег Финского залива зачищают поджогами. Заголовок в еженедельнике «Новости Петербурга». Символом благосостояния среди московских коммерсантов давно стало Рублевское шоссе. В мире людей, свихнувшихся от невероятного количества денег, идет собственная жизнь, совершенно не похожая на обычную российскую. Своя Рублевка появилась теперь и в Петербурге. Престижным считается иметь особняк на берегу Финского залива, на Приморском шоссе. Участки и уже построенные дома в тех местах принялись скупать богатые москвичи. А чтобы расчистить место для постройки новых особняков, риэлторы просто поджигают дома, принадлежащие простым людям. Погорельцы вынуждены за бесценок продавать пепелища, а некоторые же и вовсе остаются на улице, пишет еженедельник «Новости Петербурга». Редкий случай, когда первая полоса петербургского часа пик посвящена актуальным новостям. Еженедельник пишет о трагедии, произошедшей 18 ноября на Пушкинской улице, когда автомобиль, которым управлял пьяный водитель, на большой скорости пробил ограду сквера и сбил 10 человек. 19-летняя девушка скончалась, остальные до сих пор в больнице. Законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде, планируется внести в Госдуму до конца нынешнего года, отмечает газета. Пока же пьяному водителю, насмерть сбившему пешехода, грозит всего лишь 5 лет колонии поселения, пишет петербургский «Час пик». Судя по последним публикациям, в Петербурге начинается подготовка к предвыборной кампании. Петербургские аргументы и факты рассказывают о борьбе за лидерство в будущем региональном отделении новой объединенной левопатриотической партии «Патриоты России», о создании которой договорились Народная партия, партия Геннадия Семигина «Патриоты России», партия Возрождения России Геннадия Селезнева, партия Социальной справедливости и Социал-демократическая партия Михаила Горбачева. Новое объединение некоторые считают делом рук Кремля. Между тем, до сих пор не ясно, кому из местных достанется роль первой скрипки в новом проекте, отмечают петербургские аргументы и факты. На роль питерской платформы может претендовать филиал Народной партии. Вместе с тем, объединение может произойти и на базе осколков партии «Родина», многие районные отделения, которые отказались входить в недавно созданную «Справедливую Россию». Зато с избирательным списком у местных семикинцев проблем не возникнет. Уже известно, что его возглавит бывший спикер Госдумы Геннадий Селезнев, который может рассчитывать на поддержку со стороны бывшей советской номенклатуры, имеющей сегодня колоссальное влияние на жизнь северной столицы, пишут петербургские аргументы и факты.
С некоторыми темами петербургских еженедельников вас познакомил Илья Орлов. А сейчас 9:15. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода»
Новости.
В Великобритании продолжается расследование обстоятельств смерти бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. Прямых улик, свидетельствующих об убийстве, нет. Среди возможных версий – несчастный случай и самоубийство. Убитый во время спецоперации в Дагестане выходец из Иордании Абу Хафс был представителем Аль-Каиды на Северном Кавказе, сообщили российские спецслужбы. В Иркутской области от отравления суррогатным алкоголем умерли 95 человек за минувшие сутки, госпитализированы 36 пострадавших. Президент США Джордж Буш сегодня впервые посетит с официальным визитом Эстонию. Президент Ирака Джаляль Талабани, как ожидается, прибудет сегодня в Тегеран для встречи с президентом Ирана Махмудом Ахмадинеджадом. Израильские власти намерены соблюдать перемирие в секторе Газа, несмотря на то, что в первые же часы оно было нарушено. Об этом заявил премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске «Последних известий» Радио Свобода. Сегодня в 14 часов по московскому времени в эфир выйдет программа «Свобода в клубе «Маяк». Современное искусство и современная философия. Чего ожидает от них общество? Нужно ли им всенародное признание? Чего они ожидают друг от друга? Философы Михаил Рыклин и Артем Магун, социолог и публицист Борис Кагарлицкий, искусствоведы Екатерина Деготь, Иосиф Бакштейн, Давид Риф, художник Анатолий Осмоловский обсуждают эту тему. Ведет программу Елена Фанайлова. На волнах Радио Свобода вы слушаете петербургский час утренней программы «Время свободы». В Петербурге музей Ахматовой в Фонтанном доме проводит специальную программу по ретроспективному показу грузинского кино. Рассказывает Татьяна Вольская.
Программа «Ахматова и искусство кинематографа» идет в музее Ахматовой уже целый год. Фильмы здесь демонстрируются каждую среду. На одной из конференций известный исследователь жизни и творчества Ахматовой Роман Тименчик несколько дней подряд рассказывал о том, как мировое кино влияло на сознание поэта. Говорит директор музея Ахматовой Нина Попова.
Анна Андреевна была человеком, для которого кинематограф всегда, еще в 20-е годы, очень много значил. Какие-то приемы кинематографических структур она применяла и в «Поэме без героя», и находила сходство в своей «Поэме без героя» с прошлым летом в «Мариенбаде», с этим известным французским фильмом. Поэтому интерес к кинематографу у нас идет давно. Мы работаем в среду специально вечером до 9 часов. Ведь смысл музея в том, чтобы общаться со своим комьюнити. Но после того, как осенью произошло то, что произошло, стало понятно, что мы часть этого общества, которое точно так же разделяет позицию, что все происходящее негоже и ни по каким параметрам не вписывается в представление о том, что такое достоинство, история наша, история России, Грузии.
Идея повернуться в сторону грузинского кинематографа, оказавшего на русскую культуру огромное влияние, возникла у хранителя экспозиции Натальи Павловой, которая заметила, что грузинское кино в городе практически нигде не показывают.
В прошлый раз мы смотрели и «Оселяне истину в вине», мы купили вина, приготовили хачапури и сидели, познавали истину. И «Оселяне», ну, лично мне это режиссер очень нравится, он близок, мне кажется, к стилистике Ахматовой. Мы посмотрели первый фильм, это «Абуладзе» был у нас, «Древо желания». Фильм, конечно, шикарный. Если переводить на язык живописи, это такое шикарное масло. А «Оселяне» — это акварель, очень тонкая, изящная, ненавязчивая. Потому что сам «Оселяне», который редко выступает, но и выступает он очень интересно, это прекрасный собеседник. И его и слушать интересно, и смотреть внутренне еще с ним разговариваешь, даже во время фильмов, которые абсолютно не дидактичные.
Вот они, афиши кинопоказов в музее. «Охота на бабочек», и «Оселяне абэ Оселяне», «Фавориты луны», «Древо желания» Тенгиза Абуладзе. Последний грузинский фильм будет показан 20 декабря в Николин день, который Ахматова ласково называла «Мои Николаи».
Рассказывала Татьяна Вольская. Сегодня у нас в студии Лариса Дмитриева, заслуженная артистка России. Лариса Павловна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Поводом для нашей беседы послужил вечер, который вы организовали и провели. Он назывался «Культура без границ».
Да, так я придумала его назвать после больших раздумий.
Расскажите о том, что это за вечер, что происходило на нем.
Ну, я прежде всего хочу поблагодарить за приглашение. Все мое детство мы с моей любимой мамой слушали «Радио Свобода». Потом я его слушала сама. И вот сейчас я оказалась здесь. Большое вам спасибо. И хочу, чтобы мы еще слушали эту радиостанцию. Вот. Что касается этого вечера... Было очень больно, было как-то стыдно, было очень некомфортно. Я вообще человек внутренне свободный, хотя имею профессию несвободную, актерскую. Но когда как бы меня заставляют любить или ненавидеть, или за меня принимают решение, во мне внутри всегда что-то сопротивляется. А в этой ситуации, когда у нас осложнились отношения с Грузией, и, как я понимаю, вожди приходят и уходят, а народы остаются. И мне было странно вот это глубочайшее молчание как бы моих друзей и моего окружения, хотя, в общем, я дружу с людьми интеллигентными, умными, адекватными, образованными. И если я заводила об этом разговор, то все сводилось на уровне, ну, первые начали, не так ответили. И, в общем, совершенно какой-то уровень кухни, какая-то глупость полная. А у меня уже больше 10 лет свой салон. Я собираю вечера очень разные, поэтические, литературные, музыкальные, ну, всякие. И мы шутим, и смеемся, и хулиганим. И я подумала, боже мой, ну, если я столько лет собираю, больше 10 лет интеллигентных, умных людей, почему не сделать вечер, посвященный, вот собрать россиян, грузин, русских, и сказать именно о том, что самое близкое для нас, именно говорить о проникновении культур, то есть вечер, касающийся никакой политики, чтобы не было на этом вечере, но чтобы была у каждого в жизни, если он... Я когда готовила этот вечер, я, честно говоря, даже не думала, как близко мне Грузия. Но когда я стала рассуждать, то я вспомнила свое детство, детские коллективы, куда мы ходили слушать Мзури ансамбль. Да? Я училась у Саны Саны Пурцеладзе. Это замечательный был педагог в академии, теперь называется театральной. Она преподавала русскую литературу. Этот человек был глубочайших энциклопедических знаний русского театра, русской литературы, русской поэзии. Она наизусть знала Пушкина, наизусть знала Блока. Она могла часами... Она была грузинкой, с грузинскими корнями, мы ее боготворили. Я не могла не вспомнить заслуженную артистку России Лиану Жванию, с которой мы вместе учились у Зиновия Ильича Карагодского, и вместе и учились, и были в одной гримуборной больше 10 лет, когда работала в ленинградском ТЮЗе. Я не могла вспомнить Толстоногого спектакля, на котором мы выросли. Спектакли сегодняшнего... Валерий Чхиидзе, который возглавляет театр, и, кстати, во время нашего вечера получил очередную премию «Золотой софит». Я не могла не вспомнить хирургов, которые нас лечат. И я собрала, я обратилась в грузинское землячество, мне помогли, они пригласили свою половину зала. Залом было очень трудно. Мне все стали отказывать. Вот это было первое, что меня просто сначала удивило, потом я была в недоумении. Мне под разными предлогами отказывали. Мне говорили, что залы заняты, мне говорили, что это будет провокация, что я соберу грузин, будет много дорогих машин, что придет милиция, начнутся драки. Ой, что мне только не говорили. И когда я говорила с моим друзьям, слушайте, они спрашивают, ну где вечер-то грузинский? Я говорю, так залы не дают. Мы можем собраться у меня дома, но там будет 20 человек. А я хочу, чтобы было хотя бы больше 100. И когда мы нашли этот зал, это было в клубе «Остров» на набережной лейтенанта Шмидта. Замечательный, чудный зал. Это как бы такая частная территория Сергея Осинцева и Марины Осинцевой, его жены. А его жена оказалась грузинка. Но я про это знала, все, естественно, этот зал мне предоставила. И мы смотрели тоже фильмы, фрагменты из фильма «Фабуладзе». И мы была приглашена семья Петровых, Андрея Павловича Петрова, которого уже с нами нет, но его дочь и его внучка, которая грузинка, не грузинка, у которой муж грузин, и внучка уже грузинка, Манана Гагитидзе. Она замечательная певица, актриса, и она на грузинском языке исполняла произведение, которое было посвящено ее деду. То есть речь шла именно о глубочайшем переплетении наших культур, о том, что это традиции многовековые. И мне даже показалось, ведь все началось с того, если говорить в области культуры, что были отменены гастроли и в Москве, и в Петербурге Государственного национального театра танца Грузии. Я знала, я должна была пойти, потому что я это очень люблю. И когда гастроли отменились, я думаю, боже мой, какое бы было единение зала. Если бы собрались, это же были бы не только грузины и россияне, но, естественно, и россияне бы пришли. И вот в зале бы и была вот эта позиция народа. Но у меня такое ощущение, что кому-то очень не хочется, чтобы эта позиция народа была в зале. понимаете? И тогда на уровне вот коммунальных квартир они людей вот так вот начинают ссорить. Надо возвышаться. Я сейчас читаю Лихачева, вот открылась эта ярмарка сейчас у нас книжная. Я вчера купила книжку Лихачева, потому что я преподаю, занимаюсь с детьми. Это письма о том, как жить. И там есть такое, такая небольшая, такое письмо, посвященное дыханию. Уже какое дыхание. Человек дышит. И он пишет, что для того, чтобы существовать сбалансированно, очень важен выдох. Надо уметь выдохнуть все негативное. Выдохнуть, а потом легко, свободно вздохнуть. И как бы тогда оценить то, что с нами происходит. Вот мне кажется, что позиция творческой интеллигенции, она должна быть сегодня такой. Мы должны обращаться к самому лучшему, к самому глубокому, что между нами есть. И потом, у нас еще есть время?
Да, конечно, конечно, конечно.
Очень интересно. Дело в том, что на этом вечере в мой салон уже много лет посещает удивительный человек. Он строитель, мостовик. Он возглавляет мостстройотряд 19-й, это который строил Вантовый мост. И сейчас, кстати, с одной стороны, значит, возглавляет стройку реконструкции моста набережной лейтенанта Шмидта. С другой стороны, там, значит, другая организация, ЗАО «Пилон», ее возглавляет Мавлодь Блядзе, грузин. Они большие друзья, они пришли на этот вечер, они были не в ссоре, а наоборот. Понимаете? И вот они строят этот мост. И нам, петербуржцам, по этому мосту ходить. Так вы понимаете, вот что истинное и как бы подлинное, к чему, о чем мы должны думать.
Так символично получилось.
Символично абсолютно. И абсолютно, и никаких нет у нас, кто начал, кто закончил, кто как ответил, кто кого схватил. Потому что это подлинно. Люди строят мост. Что может быть лучше? Мост культуры – это вообще тот мост, который никогда нельзя разрушать. Мой папа всегда говорил, лучше плохой мир, чем хорошая война. Так культура – это даже при самых острых ситуациях, это тот мост, который нельзя разрушать. И мне просто странно, почему деятели культуры, которые как бы должны этим заниматься, они как раз проявили к этому равнодушие, некоторую боязнь. Я уже не говорю про средства массовой информации. У нас не было никого на вечере, хотя мы всех приглашали, обзвонили все СМИ. У нас была международная телерадиокомпания «Мир», которая сняла весь вечер, и фрагментами это будут показывать в Тбилиси. Что очень ценно. И была Марина Дмитриевская. И вот она какую-то небольшую свою статью, естественно, была напечатана в час пик.
По крайней мере, да, не строят мост. Не то чтобы разрушают, да. Но и не строят. Что да. Может быть даже как-то унизительней сегодня.
Да.
Спасибо. Беседу с нашим гостем мы продолжим во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. В 11 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Смотрим телевизор». Итоги ТЭФИ. Гости программы – член Академии российского телевидения Анатолий Лысенко и обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина. Ведет программу Анна Качкаева. Говорит «Радио Свобода». В Москве 9 часов 30 минут. После выпуска последних известий мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях. В Тегеране разбился военный самолет. Погибли 38 человек. Самолет, следовавший в город Шираз на юге страны, разбился вскоре после вылета из тегеранского аэропорта, сообщает телевидение Ирана. В Великобритании продолжается расследование обстоятельств смерти бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. Прямых улик, свидетельствующих об убийстве, нет. Среди возможных версий – несчастный случай и самоубийство. Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы встречается сегодня в Чечне с президентом республики Алло Алхановым. Убитый во время спецоперации в Дагестане выходец из Иордании Абу Хафс был представителем Аль-Каиды на Северном Кавказе. Об этом сообщили российские спецслужбы. В Иркутской области от отравления суррогатным алкоголем умерли 95 человек. За минувшие сутки госпитализированы 36 пострадавших. На Камчатке энергетики ограничили поставки электроэнергии предприятию Минобороны им за долги. Президент США Джордж Буш сегодня впервые посетит с официальным визитом Эстонию. Президент Ирака Джалаль Талабани, как ожидается, прибудет сегодня в Тегеран для встречи с президентом Ирана Махмудом Ахмадинеджадом. Израильские власти намерены соблюдать перемирие в секторе Газа, несмотря на то, что в первые же часы оно было нарушено. Об этом заявил премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт. Король Иордании Абдулла в интервью американскому телеканалу предупредил о возможности сразу трех гражданских войн на Ближнем Востоке, в Ираке, Ливане и между Израилем и палестинцами. Кандидат от левых сил на выборах президента Эквадора Рафаэль Корреа провозгласил свою победу. По данным опросов на выходе с избирательных участков, он существенно опережает своего противника, бизнесмена Альвара Набоа. В Турции в воскресенье прошли массовые демонстрации протеста против предстоящего визита папы римского Бенедикта XVI. Экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони остается в отделении интенсивной терапии Миланской больницы, куда его поместили после короткого обморока.
Таковы мировые новости к этому часу. Нашу программу продолжат новости Петербурга. Их представит Олеся Таева. Доброе утро.
Доброе утро. Правозащитные организации Петербурга выдвинули на очередные выборы уполномоченного по правам человека единую кандидатуру – адвоката Елену Топильскую. Как рассказал депутат Законодательного собрания Петербурга Игорь Михайлов, проделанная работа по отсеву претендентов значительно ускорит дальнейшую процедуру по утверждению кандидатуры.
В собрании никакой кандидатуры не рассматривается. Правозащитные организации числом не менее 15, материалы у председателя – рассмотрели этот вопрос самостоятельно и предложили губернатору в законодательном собрании, а ничего не предлагали, просто законодательное собрание выразило благодарность, что правозащитные организации наконец взяли на себя ответственность отфильтровать из всего скопища желающих, включая Каграманова. Если губернатор устроит кандидатуру Топильской, тогда законодательное собрание, учитывая большинство «Единой России» в нем, примет быстрое решение.
Родители двух учениц спортивной школы Петербурга обратились в Комитет по образованию и районную прокуратуру с заявлением разобраться по факту унижения их детей. Они просят принять меры по отношению преподавателей секции художественной гимнастики, которые после пропажи 50 рублей обыскали всех учениц, затем заставили их полностью раздеться и стоять до тех пор, пока кто-нибудь не признается в краже. Таким образом, воспитанники секции стояли в центре зала в течение 40 минут, пока в эту ситуацию не вмешались родители. По их словам, многие дети после произошедшего до сих пор находится в стрессовом состоянии. На этой неделе в Петербурге, как и во всем мире, будет отмечаться Международный день инвалидов. Как рассказала президент Ассоциации общественных объединений родителей детей инвалидов Маргарита Урманчиева, к этой дате в Петербурге был принят очень важный документ «Мировая конвенция по правам инвалидов», которая позволит определить другой подход к людям с ограниченными возможностями.
Были приняты очень важные европейские документы. Санкт-Петербургская декларация, которая определяет новую стратегию, новую политику в отношении людей с инвалидностью. Эта декларация как бы дает отмашку новому плану действий в отношении инвалидов. Принципиально другой подход. То есть не как к пациентам, требующим ухода, а как к гражданам, имеющим права.
Вчера в Петербурге в сквере напротив Петрозавода прошла акция протеста против строительства «Газпром-Сити». Около 150 человек собрали подписи под письмом к президенту Российской Федерации и губернатору Петербурга, в котором требовали остановить реализацию проекта и предотвратить возможный снос домов, которые находятся в третьей зоне застройки. Прокуратура Петербурга признала виновной двух врачей в смерти 9-летней пациентки. Суд приговорил их к 1 и к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселения. В апреле 2004 года они поставили неправильный диагноз, затем несколько раз его меняли. В результате, когда удалось выяснить истинную причину болезни, спасти девочку не удалось. Также каждый из осужденных врачей лишен права заниматься врачебной деятельностью в течение 2 лет.
С новостями Петербурга вас познакомила Олеся Таева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В эфире Петербургский час утренней программы «Время свободы». Сегодня у нас в гостях Лариса Дмитриева, заслуженная артистка России. Мы говорим о том, как реагирует, как должна реагировать интеллигенция на происходящее в стране, в частности, на российско-грузинские отношения. Наши радиослушатели могут задавать свои вопросы по телефону 8 800 200 ровно 2212. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте. Здравствуйте, слушаем вас. к сожалению, сорвался звонок. Еще раз повторю, телефон 8 800 200 ровно 2212. Лариса Павловна, мы говорили о том, что действительно и не давали вам зал вот столько времени, и я сталкивался с тем, что фильмы, например, которые должны были идти в кинотеатре грузинские, они вдруг исчезали из репертуара.
Да. Более того, когда я искала DVD или диски, я практически ничего не могла найти. Но при Ленфильме есть вот там какие-то, а я спрашивала Селиани или Абуладзе. Ну, очень-очень какие-то. Нету, не горюй. Все вымыто. Диск с Кончелли музыкой вообще нигде. Я хотела, чтобы фоном музыка Кончелли. Ничего. Конечно, все это вымывается. Это все вымывается. Но у меня еще большая как бы не претензия, а именно, и даже не обида, недоумение. Я вот думаю, вот журналистика, вот журналисты, это интеллигентные люди или нет? Вот когда я приглашала актеров и когда я приглашала журналистов, их интересовала только медийность лиц. Они меня спрашивали только про медийных артистов. Какие будут? Я им говорю, у нас там будет Яша Гордин, Яков Аркадьевич, да, Ирина Тайманова, Бенбенецианов. Нет, это уже как бы, нет, это не медийный. У вас будет Настя Мельник. Это что такое? Я говорю, ну почему Настя Мельникова не пришло в голову или какому-нибудь медийному артисту сделать этот вечер? Понимаете? Только поэтому мне кажется, что, простите, журналистика формирует и сознание наше, и вот эта бесконечная кормежка, кто родил, чего раздел, развелся, привелся, а поговорить серьезно, нормально, вот как Лихачев говорит, выдохнуть и на чистом дыхании поговорить серьезно о каких-то вещах, времени у журналистов не хватает. Очень обидно.
Попробуем принять телефонный звонок еще. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Александр, добрый. Что такое дружеское сделала Грузия России за последнее время, чтобы вам, интеллигенции, беспокоиться? Вином нас травило. Боржоми при анализе показала несоответствие тому, что написано на этикетке. Нашла каких-то шпионов наших, террористов. Значит, и также спокойно, мирно выдала России. Кстати, в фильме «Мино» вот лично мне никогда не нравился. Чита Брита Маргарита в ушах до сих пор звенит, а ничего умного там нет. Вам, интеллигентам, надо научиться улицу подметать, а политика не ваше дело. Вы можете все испортить.
Можно я отвечу? Замечательный вопрос. Я тоже считаю, что политика не делает. Хотя очень обидно. Если бы в политику шли люди интеллигентные, она была более уравновешенной, выдержанной, и не так страдали народы. Но я хочу вам ответить стихотворением Булата Шалыча Акуджавы. «Осудите сначала себя самого. Научитесь искусству такому, а уж после судите врага своего и соседа по шару земному. Научитесь сначала себе самому не прощать ни одной промашки, а уж после кричите врагу своему, что он враг и грехи его тяжкие. То, что у нас грязные подъезды, то, что у нас загажены водоемы, то, что у нас полное равнодушие к своим лесам, горам, полям и весям, понимаете, это виноваты россияне. Россияне. У России есть один, если говорить об этом, на мой взгляд, один очень большой враг. Это многонациональный российский коррумпированный чиновник. И я думаю, что ни одно казино, вот нас говорят, казино, Жириновский говорил, рестораны, рынки, неужели хотя бы одна точка могла бы быть открыта без российского коррумпированного многонационального чиновника? Вот о чем надо думать. Вот что касается политики, больше не хочу об этом говорить, потому что я именно не занимаюсь политикой, а я занимаюсь культурой, как человек, который имеет даже награду нашего президента в области культуры и образования.
Ну, сейчас, к сожалению, любые какие-то связанные с российско-грузинскими отношениями культурные события автоматически становятся политикой.
Да, вы знаете, после нашего вечера тоже, после вкусия было, я бы сказала, терпким и горьковатым, потому что мы хотели сделать круглый стол. Он, конечно, всегда готовится. А мы немножко дали это на откуп эмоций. Но я все равно считаю, что это все живое, и люди должны учиться нормально говорить друг с другом и в беседе, и не переносить. Ну, сегодня у нас испортились настроения с Грузией, сложные отношения, да, а потом они могут быть сложные с другими странами, которые вокруг нас, а потом между нами, потом мы друг друга начнем бить. А это будет. При отсутствии культуры и культурной базы это начнется. Все равно будем искать виновных. Стрелки-то ведь социальные вопросы не решаются. Я сейчас проехала более 12 тысяч километров по гастролям. В самом богатом я была в Тюмени, я была везде, где домывают нефть, и я видела эти вшив, извините за выражение, пятиэтажки. Это все временное жилье, это никакой не цветущий край. Это бывает одна очень дорогая гостиница с растопыренными пальцами. А народ-то живет даже и там. Совсем не так хорошо, как если бы мы приехали куда-то в Европу, где бы там, я уже не говорю про Эмираты, где намывают нефть, где я тоже была. Понимаете? И поэтому стрелки переводят для того, чтобы мы сами друг другу тут вот били носы, квасили, вспоминали мелкие обиды, отдавай мой совок, забирай мой горшок. Но это несерьезно. Тем более, что, ну что вы, вековые традиции культуры и... это надо читать литературу.
К нам продолжают поступать телефонные звонки. Здравствуйте. Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте. Это Тамара Федотова.
Да-да, слушаем вас.
Лариса, это Тамара Федотова. Я хочу поблагодарить вас за передачу, за вашу инициативу, за участие в ней и поддержать всячески свои самые хорошие отношения к грузинам. Я была в Тбилиси дважды, у меня хорошие воспоминания остались. Я даже один раз гуляла там на свадьбе.
Спасибо.
Очень хорошо вспоминаю все
спасибо
это.
Спасибо огромное.
Большое спасибо.
Спасибо огромное. Выяснили мы в ходе вечера, что я в Тбилиси не была. Все думали, что я вообще... Ничего я не была в Тбилиси. У меня, например, в этом году поступил в театральную академию изумительный мальчик, он армянин. И я думаю, что если бы это случилось с Арменией, то я бы сделала армянский вечер на самом деле. Вот. Спасибо вам большое. Хотя хочу сказать, что даже в моем очень тесном кругу не все меня поддерживают. Не все. И все опять-таки сводят. Ну что нам сделали, грузины или не грузины? Я никак не могу людей вывести, подняться на какой-то более высокий уровень мышления. Понимаете? Как-то подняться над ситуацией сегодняшней, вот, понимаете? А наоборот, уйти в глубину, вглубь и в суть вопроса. Потом, вот вы знаете, например, мои друзья некоторые говорят, что, ну вот скажи, ты живешь сейчас хорошо? Я говорю, да. Вот мы живем сегодня, интеллигенция живет лучше, чем она жила, все-таки лучше. Какого черта надо тогда? Чего, вот чего? Зачем в это вовсю лезть? То есть, я не знаю, вот это что за слой буржуазии, которая... То есть, вот эта модель западного мира, когда живешь своим миром, и тебе комфортно и хорошо, и не смотри ни в коем случае в сторону. Потому что, вот, кстати, я хочу сказать, у меня муж строитель. Какая огромная проблема с рабочим? Естественно, у него работают приезжие рабочие. Естественно. Как обирает наша милиция этих рабочих? Люди несут дыни, праздновать день рождения, дыни отбираются. Ну, 200 рублей это само собой. А сколько в ночных было подъемов, хотя его как бы руководитель, и их даже как бы оформляет, и все нормально. Ну что, мы это не знаем, мы это все прекрасно знаем. Абсолютно. И эти люди нашими чиновниками поставлены в унизительное положение, что они вынуждены прятаться по задворкам и скрываться, и жить подпольно. Потому что виза им, или вот их разрешение оформляется 3 месяца, они всего имеют право 3 месяца работать. И все это знают. Так и боритесь друг с чиновниками, с нашими, многонациональными, российскими. Вот я считаю. А все остальное, извините, не трогайте. Это вечно. Это вечно.
Еще, конечно, удивляет, как вдруг нашли врага в лице грузинского народа целого. Да. И как многие люди в окружении вдруг...
Это поддерживают. И начинают говорить, да, мне противно, мне гадко, что они такие. Хотя я очень помню, что еще при Собчаке, я живу в центре города, на улице Пестеля открылся магазин «Русь». Это еще в то время. И, естественно, его приехали какие-то люди с Кавказа, когда начинали. И вот хозяин этого магазина сидел в тапках, на корточках и лузгал семечки. И когда я ему сделала замечание, как он на меня орал, что посмотрите, как у вас изгажен город собаками, и какие вы сами, все извините за выражение, вот. Понимаете? Так что начните с себя самого.
Спасибо. Мы продолжим беседу с нашим гостем и радиослушателями после краткой сводки новостей. Сейчас 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Великобритании продолжается расследование обстоятельств смерти бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. Прямых улик, свидетельствующих об убийстве, нет. Среди возможных версий – несчастный случай и самоубийство. Убитый во время спецоперации в Дагестане, выходец из Иордании Абу Хафс, был представителем Аль-Каиды на Северном Кавказе, сообщили российские спецслужбы. В Иркутской области от отравления суррогатным алкоголем умерли 95 человек. За минувшие сутки госпитализированы 36 пострадавших. Президент США Джордж Буш сегодня
впервые посетит с официальным визитом Эстонию. Президент Ирака Джалаль Талабани, как ожидается, прибудет сегодня в Тегеран для встречи с президентом Ирана Махмудом Ахмадиниджадом. Израильские власти намерены соблюдать перемирие в секторе Газа, несмотря на то, что в первые же часы оно было нарушено. Об этом заявил премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт. Экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони остается в отделении интенсивной терапии Миланской больницы, куда его поместили после короткого обморока. В Турции в воскресенье прошли массовые демонстрации протеста против предстоящего визита Папы Римского Бенедикта XVI. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Мы продолжаем беседу с Ларисой Дмитриевой, заслуженной артисткой России. Также продолжаем принимать звонки от наших слушателей по телефону 8 800 200 ровно 2212. К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Я хочу поблагодарить Ларису. Я, к сожалению, не слышала предыдущей передачи, но то, что она говорила сейчас, я полностью поддерживаю, потому что именно такой у меня тоже болит. Мне очень обидно, говорят великие россияне, я всегда спрашиваю, в чем, посмотрите, как мы живем, поэтому я каждое слово поддерживаю. Мы не можем поддержать друг друга во дворе, на лестнице, и вот эта вот вражда со всеми странами, кто не поклонился Кремлю, и когда говорят, наша власть не видит то, что рядом с ними, у нас действительно люди, живущие в коммуналках, у них почему-то враги американцы, а не те, кто рядом нас унижает и грабит. И вы посмотрите, с каким подобострастием люди подходят к этим чиновникам. Мы сами их кормим. Мы сами кормим.
Да.
Вот Акуджаву Лариса привела стихотворение, а я такие слова вот помню. Как много людей взяли у собак, как лаять на чужих, прислуживаться как... Как вовремя лизнуть, хвостом приветственно вильнуть, ходить на поводке, заброшенную кость благодарить и быть всегда послушным. Мы просто превратились, я даже не знаю, в народ. И когда говорят «Великая Россия», мне стыдно. Мне стыдно, потому что горы загажены, дворы загажены, живут только чиновники, унижают постоянно. И вот эта вот травля грузин мне горько и стыдно. Понимаете, мне стыдно перед этим народом, маленьким, хорошим, и стыдно, что постоянно любую страну власть втягивает в эту вот междоусобицу, эту войну натравит, и как-то с подобострастием люди это все поддерживают.
Спасибо.
И все это идет из Кремля, потому что только так эти люди могут сидеть на своем месте, бесчинствовать. И, естественно, они спасибо. Поддерживают чиновников, потому что это их армия и люди... купились на вот это мелкое благополучие и друг друга просто уничтожают внизу.
Спасибо. Спасибо вам большое за ваш звонок. Я не знаю, комментировать будете, да.
Вы знаете, что просто я вспомнила несколько лет тому назад, была в Коктебеле после огромного перерыва. И меня отговаривали идти на могилу Волошина, я все-таки пошла. Это пытка, четырехчасовой поход через помойку по всему побережью. До самой горы, это общественный туалет, до могилы Волошина. И при чем тут грузины, армяне, евреи, таджики, узбеки? При чем тут это? У нас очень упал уровень культуры, у нас упало, вот мы говорим, патриотизм самосознания. У нас нашим самосознание очень упало. Стыдно, у нас лень. Вот это что такое, убери сначала свое жилище, свой дом. И если мы говорим, что мы христиане, убери свое жилище и свой дом. И посмотри на свою чистоту, опрятность. Духовность. Вот.
Ну, интересно, возможно ли было бы такое, например, 100 лет назад? Скорее всего, наверное, даже представить трудно.
Это я не знаю, но во всяком случае то, что мы очень много потеряли в моральном и нравственном. Я хочу понять цель всего нашего 20-летнего перестроечного периода. Понять, да, мы стали жить лучше материально в чем-то, да. Но в плане духовном, вот в плане...
очень сильно. Я преподаю, я это вижу. Хотя дети замечательные. Дети замечательные. Что я им должна рассказывать? Что грузины плохие? Вот как все. Кроме того, я хочу сказать, что ваш президент, наш президент, да, он все время говорит, что мы против какой-то националистической борьбы, правильно, и всего прочего. Кстати, Лихачев тоже, вот он дает такое определение, что патриотизм – это когда ты любишь свою родину, а национализм – это когда ты всех ненавидишь, и в том числе и свою родину тоже. Поэтому...
Ну, множество,
надо с себя начинать.
Множество еще выступлений по телевизору, когда касалось этой темы, с удивлением можно было слышать известных людей, которые пытались как-то обойти.
Ну, вы знаете,
тему
Яков Аркадьевич Гордин, которого я очень уважаю, которому я позвонила и сказала, что делать, почему молчим. Он говорит, вот вы знаете, он говорит, открытое письмо он написал. Он с трудом собрал подписи под это открытое письмо. Ну уж о чем мы говорим? Мы реально, сегодня мы такие. И я как бы, я знаю просто свое интеллигентное, умное окружение, которое тоже как бы считает, что я зря во все это вмешиваюсь. Хотя я все время хочу объяснить, что не хочу вмешиваться в политику. Я хочу говорить о культуре, о корнях и о нас самих. Начнем давайте с себя самих.
Тема, к нам продолжают поступать телефонные звонки. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Вера Степановна, Подмосковье.
Да-да, слушаем вас.
Да. Хорошо, вот теперь я испугала свой голос. А я совершенно буду против. Против, вот вы поддерживающий. Ведь мы разделились по национальному признаку. Каждая республика ушла к себе. Россия никак не может в себе. Теперь Грузия хороший народ. Все народы хорошие. Ну, вспомните советское время. Они были только в торговле и в спекуляции. И сейчас слой грузинской народности у нас преступный слой. Только видишь по телевизору.
Как вам не стыдно? У нас лучший хирург в Петербурге.
Стыдно, вы унижаете свой народ. Неправда. Что мы грязные, что мы неряки. Так нас унизили, что я иду на рынок, Азербайджан продает... помидоры я беру и смотрю, но ты чего трогаешь своими погаными руками? Слушайте, да. До чего мы дошли, унижения своего собственного народа.
Можно
на
мне?
Своей земле?
Можно мне вам ответить? Вы мне дадите ответить, да? Что я вам хочу сказать? Представим себе Россию. Россию как бы по этносу без грузин. Ну, Грузия поднимется, все грузины, наши хирурги замечательные, терапевты, которые нас лечат, преподаватели, строители. Почему вы все время говорите о элементах, которыми должна заниматься милиция? Пусть она этим и занимается, которые нарушают как преступник. Вы все время говорите о преступниках. Почему вы не видите, что помимо... Все дело в том, что милиция-то преступниками не занимается, потому что чиновники откупают этих преступников. Почему вы не видите вокруг врачей, хирургов, ученых, строителей мостов, прекрасных, замечательных актеров? Почему вы не видите этого? Теперь я хочу вам сказать. Давайте мы себе представим, вот у меня муж строитель, да? Вот сейчас все рабочие поднимутся, Грузия поднимется, Узбекистан, все встанут на ноги. Все. Все уехали. И кто будет, кстати, хочу сказать, кто метет улицы? Я живу в центре Петербурга. У меня двор не убирается ровно 3 недели, потому что гастарбайтеры уехали. Улицы мести будет нечем. Я вам скажу больше, некому будет строить. Строить рабочие. У меня муж строитель, рабочих. Он просит, ребята, идите, я вас научу. Хорошо, все. Не идут русская молодежь, российская, как вы хотите сказать, не идет, не хочет. Она лучше будет где-то тусоваться, еще что-то, чего-то. И какая же у нас будет Россия? Я даже этого представить себе не могу. Вы просто не задумывайтесь над этим. А у меня к вам большая просьба. Посмотрите вокруг, и вы увидите Россия. Россия, мы почему-то не говорим, я немец, я француз. Мы говорим, я русский. Это место, где всегда было и жило очень много национальностей разных. И эти национальности переплетались, и все равно он говорил, я русский. Да, а в Германии, как говорят, русский немец, так же говорят. Надо немножко уметь смотреть дальше, не только плохое. Я сама ненавижу, я ненавижу все, что связано с криминалом. Я это тоже ненавижу, поверьте мне. Но тогда пусть этим занимается милиция. Нельзя говорить, что у преступности есть национальность. Это неправда, понимаете, это неправда. Есть люди, которые нарушают закон. Тогда пусть те, кто Это их профессия, полиция, милиция, прокуратура, пусть с этим разбирается, понимаете? Но есть еще и очень много людей, которые сделали огромный вклад в общую российскую культуру. Нельзя об этом забывать, нельзя. Вы себя обкрадываете.
Не только в культуру, вы сказали, и про врачей.
Конечно,
и так далее,
это тоже культура. А вообще... как же, это общий культурный пласт народа, он из этого и складывается. А сколько преподавателей? А вы знаете, что лучший преподаватель русского языка в Петербурге грузинка? Вы про это знаете или нет? Лучший. Она лучше всех, она прошла преподаватель русского языка. Нельзя так.
Знаете, что-то дикое есть в этом, когда нужно людей как-то убеждать в таких вот вещах и оправдывать людей какой-то национальности в глазах другой. Хотя рядом в Петербурге и в России они жили там десятилетиями, столетиями вместе, и никогда таких моментов
это не возникло. Это тупиковый путь, он ведет к тупику.
Скажите, по поводу вашего вечера, вернемся к тому, с чего мы начинали. Это была одноразовая акция такая. Есть ли у вас мысли, желание сделать что-то еще подобное?
Вы знаете что? Там ведь были землячества, и латыши ко мне подходили, подходили из немецкого землячества, и мы обменялись телефонами. Обыкновенно, когда устраивают такие вечера, устраивается что-то такое чисто фольклорное. А здесь речь шла именно о проникновении и взаимопроникновение культур самобытных, сохраненных друг друга. Если ко мне кто-то обратится, я с удовольствием как бы этот вечер организую. Если мои как бы собратья, меня, конечно, могут и побить где-нибудь, понимаете? На самом деле я очень люблю Россию. Я очень люблю Россию. Именно потому, что я ее люблю, мне за нее так больно. Я хочу, чтобы все лучшее... Вот смотрите, Америка, какая сильная, хитрая держава. Все лучшее они подбирали веками. Все... Ах, вам не надо, а мы подберем. Ах, вам это тоже не понадобился. Вы его выгнали, а мы подберем. И посмотрите, в какой они выросли державы. Мы все теперь проамериканское, да проамериканское. А что же мы так разбрасываемся? Мы тоже должны собирать камни, а не разбрасывать их.
Ну, может быть, когда-нибудь наступит это время.
Ну, я надеюсь, я очень надеюсь.
Спасибо большое. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с Ларисой Дмитриевой, заслуженной артисткой России. Утренний час программы «Время свободы» из Петербурга подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Виктор Смирнов и ведущий Дмитрий Казнин. В следующем часе, сразу после выпуска «Последних известий», в эфир выйдет программа «Прессинг». Ведущие программы Валерий Винокуров и Дмитрий Морозов, подводя вместе с авторами и экспертами итоги недели, сосредоточат внимание на футбольных и баскетбольных проблемах и задачах. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Это печальный день для Ливана. Мы потрясены убийством.
Они берут малолетних детей, изолируют их от общества. Ребенок слепо следует догме.
Организованная преступность в топливно-энергетическом комплексе внедрилась везде.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Леттер убивал свою жертву, вводя им коктейль из сильнодействующих лекарственных препаратов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15250, 15285.